Глава 10. Манго и крабы. К рассвету вода настолько спала, что дети смогли не только покинуть пещеру, но и вернуться еще раз к своему новому дому. К их радости белый корабль не смыло в океан, он по-прежнему оставался на своей вечной стоянке, зажатый между двумя утесами. Дети поднялись на борт со смешанным чувством восторга и страха. «Конечно, здесь все разрушено», — сказала Белл. «Мы должны быть счастливы и благодарны, что белый корабль вообще есть, и что мы живы после ужаса в этой ночи», — отозвался Фердинанд. «Вот только с ногой неладно». Дети стояли на палубе белого корабля. Нарядный тент, конечно, снесло, и вся палуба являла собой картину опустошения и разорения. Фердинанд пошатнулся, Белл и Тони поспешили подхватить его. «Это моя лодыжка. Наверное, утонувший кабан повредил мне ногу. Очень больно». К счастью, когда они спешно покидали корабль прошлой ночью, Фердинанд не забыл захлопнуть за собой люк, и лишь немного воды попало в каюты. Изабелл принесла снизу старый стул и усадила на него Фердинанда. «Через несколько минут взойдет солнце, станет тепло, и твоя одежда высохнет. Рэйчел, помоги Ферни снять ботинок и носок, а я пока постараюсь навести порядок внизу. Пойдем со мной, Тони, поможешь мне. Что случилось, дорогой?» Тони оглядывался с растерянным видом, потом отчаянно застонал. «Манго утонул! Наш маленький Манго утонул!» «Что? Не может быть!» «Ох, не знаю, но его нигде нет! Конечно, он утонул!» Дети вспомнили, что в последний раз видели песика вчера, когда все бежали вверх по лестнице, чтобы покинуть белый корабль. А Рэйчел отчетливо помнила, как в свете молний блеснули его янтарные глаза, как он ободряюще смотрел на нее, как будто говорил: «Конечно, я собака, но я не устраиваю суеты из-за пустяков. Если бы вы положились на меня, вам было бы лучше». «Он погиб, бедненький Манго!» Рэйчел бросилась на палубу и зарыдала так горько, как будто у нее разрывалось сердце. Изабелл смотрела на брата и видела, что он становится бледнее и бледнее. Она заговорила довольно резко. «Рэйчел, мы все очень переживаем из-за Манго, но давай это отложим. Сейчас нам надо заняться Фердинандом. Посмотри, что с ним. Не будь такой эгоисткой, помоги ему». С этими словами она пошла по лестнице, ведущей вниз, в каюты, и остановилась у закрытых корабельных ящиков. Открыв один из них, девочка облегченно вздохнула. Это была аптечка, скорее всего, принадлежавшая капитану судна. В аптечке оказалась бутылка бренди с половиной содержимого, и Изабелл налила в стакан немного напитка, добавила воды и отнесла брату. «Этот корабль просто сокровищница», — сказала она, глядя, как краски возвращаются на лицо брата. «Пол бутылки бренди и банка с хинином. Я дам тебе хинин после того, как ты выпьешь чего-нибудь горячего». Остаток дня был очень хлопотным для всех. Всех, кроме Фердинанда, с его больной распухшей лодыжкой, из-за которой он не мог двигаться. А у Белл, казалось, было столько энергии, силы, смелости, что этих замечательных качеств с лихвой хватило бы на 20 девочек. Она вычерпывала воду из отсеков и кают корабля, открывала все иллюминаторы, чтобы проветрить и высушить их дом, развела на берегу большой костер и разложила на солнце все матрасы и белье. К вечеру корабль снова был в прекрасном состоянии. Удивительно, что после такой неистовой бури у него не было серьезных повреждений. Фердинанд лежал весь день на палубе, и чтобы защитить его от свирепого солнца, дети приладили временный тент. Справившись с множеством дел, Белл уселась рядом с братом. Знаешь, похоже, эти мерзкие тролли утащили у нас прекрасную свинину и бекон. Я добуду другого дикого кабана, когда нога заживет, а этот доставил мне столько неприятностей, что мне не хотелось бы его видеть даже в качестве отбивной. Даже хорошо, что он достался троллям. А где же дети? Им не следует уходить далеко. С ними все в порядке, когда они вместе, за них можно не беспокоиться. Кроме того, у Тони мой свисток. В случае опасности они подадут сигнал. Хорошо. Думаю, они очень устали от этой действительно тяжелой жизни на острове. Знаешь, Ферни, они ведь не чистокровные англичане, как мы с тобой. Их мать, тетя Изабел, испанка, и, наверное, дети многое унаследовали от нее. Зато мы с тобой истинные англичане, кроме наших испанских имен. Кстати, как получилось, что нас так назвали? «О, я об этом знаю», — не задумываясь, ответила Белл. «После того, как тетя Изабел вышла замуж за нашего дядю, они с мамой очень подружились. У тети был брат, Фердинанд, который утонул в море, будучи еще мальчиком. Мама как раз в это время гостила у родственников тети Изабел, поэтому, когда родился ты, она назвала тебя в память о нем. Мама однажды показала мне его миниатюрный портрет. Очень красивый мальчик, такой же смуглый, как Тони, и с такими же, как у Тони, огромными темными глазами. Мы с ним внешне совсем не похожи, и, кажется, мне не предназначено утонуть и повторить судьбу моего тезки. Хотя прошлой ночью я был так близко к этому». «Испугался, Ферни?» — шепотом спросила Белл, придвигаясь ближе к брату. «Нет, мне даже самому странно. Как и любой другой нормальный человек, я не хотел умирать, и я ясно понимал, что может случиться, но страшно мне не было». «Дорогой мой Ферни», — прошептала Изабел и прижала щекой к крепкой загорелой руке брата. Некоторое время оба молчали. «Дети страшно беспокоятся из-за манго», — после небольшой паузы сказала Белл. «Боюсь, что с нашим псом случилось что-то ужасное. Как мне будет его не хватать?» «Что это за звук?» — приподнялся на локте Фердинанд. «Послушай, Белл, слышишь?» В вечернем воздухе послышался едва различимый далекий звук, похожий на свист. «Это дети!» — побледнела Белл. «Они попали в беду! Надо бежать, выручать их! Ферни, заряди старое ружье и дай его мне!» «Тебе не будет страшно им воспользоваться, Белл?» «Мне? Я же стреляла из многих ружей! У этого сильная отдача!» «Ну и пусть! Ой, опять свистит! Заряжай скорее, Ферни! Обещаю, я буду очень осторожна!» Изабел подхватила ружье, торопливо спрыгнула с борта и побежала туда, откуда доносились сигналы тревоги. Ее путь пересекало узкое ущелье, сплошь поросшее травой, красивые тропические папоротники, и необычные дикие цветы покрывали невысокие камни и небольшие скалы. При свете заходящего солнца все это выглядело удивительно живописно. Свистки продолжались, и девочка попыталась бежать быстрее. Обогнув острый выступ, она увидела на некотором расстоянии Рэйчел, которая, заметив старшую кузину, стала возбужденно что-то кричать, прыгать, размахивать руками. Когда, тяжело дыша и раскрасневшись, Белл добралась, наконец, до младшей девочки, та прокричала: «Скорее, скорее, здесь Манго, он жив, но в ужасной опасности. Мы с Тони не могли бросить его, он видит нас, и это его поддерживает. Бедный наш малыш Манго, все бы для него сделали, но мы не можем их убрать». «Кого убрать?» «Земляных крабов. Они окружили его, подобрались совсем близко, шевелят клешнями и выкатывают на него свои выпученные глаза. Похоже, они считают его своей добычей. У него сильно болит нога, он лает и хромает. Весь мокрый и дрожит. Где он до этого прятался, не представляю. Пойдем, у нас есть ружье. Где они, далеко?» «Самое ужасное, что надо лезть на высокую крутую скалу. Мы с Тони попытались, у нас не получилось. Белл, постарайся спасти Манго!» сделаю, что смогу». К этому моменту девочки добрались до Тони. Мальчик стоял на небольшом холме и не отводил глаз от бедного пленного Манго. Песик сидел на задних лапах в тесно сомкнувшемся кружке земляных крабов. Крутил головой, неистово лаял и бросал отчаянные молящие взгляды на своих друзей. Из-за больной лапы Манго не мог сопротивляться ужасным созданиям, которые уже предвкушали роскошный ужин из раненого тьера. Между детьми и собакой было небольшое ущелье. Спуститься вниз было легко, но подняться к месту пленения Манго казалось гораздо труднее. Туда надо было карабкаться по очень крутой скале, совершенно гладкой и скользкой. Лучшим скалолазом среди детей был Фердинанд, но и он вряд ли осилил бы этот подъем. Изабелла мгновенно оценила положение и приняла решение. Она будет отсюда стрелять в крабов. Конечно, есть некоторая опасность задеть Манго, но придется рискнуть. И если суждено случиться несчастью, то лучше уж любимому песику погибнуть от пули, чем быть заживо съеденным мерзкими тварями. «Я не могу добраться до Манго», — сказала Белл, обернувшись к детям. «Я собираюсь выстрелить по крабам. Оба отвернитесь и закройте глаза. Быстрее, нельзя терять ни секунды». «Белл, миленькая, аккуратней, не задень Манго!» «Отвернитесь быстро!» Сложней задачи в жизни Белл, пожалуй, не было. Манго трагически смотрел на нее, и заходящее солнце делало его глаза янтарными. «Я должна твердо верить, что не задену тебя, мой славный. Какой краб самый большой? Вон тот. Буду целиться в него. Думаю, это правильно», — размышляла девочка. Белл была прекрасным стрелком, но сейчас цель была так близко к Манго. Она тщательно прицелилась и нажала на курок. Послышался жуткий грохот. Размноженный многократным горным эхом завыл Манго. Белл ничего не видела из-за порохового облака. Когда дым рассеялся, она увидела, что один краб был застрелен, а несколько других раскидала в разные стороны. Цепь врагов вокруг Манго распалась, и он невредимый бросился бежать, несмотря на хромоту, и мгновенно оказался в руках своих друзей. За всем этим последовали радостные объятия, Манго вилял хвостом с немыслимой скоростью и облизывал маленьким красным язычком дорогие лица. А благодарный взгляд пары собачьих глаз выражал больше, чем 1000 слов. Процессия отправилась к белому кораблю. Первой шествовала героиня событий Изабелл с ружьем через плечо. За ней следовали Рэйчел и Тони, вдвоем неся больного героя. За время дороги Манго утвердился в сознании собственной важности. На белом корабле он появился с вполне королевским достоинством и тут же улегся на колени Фердинанду. Весь его вид говорил, что шума и суеты достаточно, в похвалах он не нуждается, лучше подумать о его ужине. Этот вечер на белом корабле прошел значительно приятнее, чем предыдущий. Даже Фердинанд ухитрился спуститься в кают-компанию. Люки задраили, иллюминаторы открыли, чтобы впустить свежий воздух. Усталые дети быстро прошептали пламенные благодарственные молитвы. Их головы коснулись подушек, и в тот же миг они заснули. С тех пор, как дети покинули ферму 2 недели назад, это была первая ночь, когда они спали на настоящих простынях. Про 2 недели сказал Фердинанд, который вел счет дням. Он и сообщил им на следующее утро, что сегодня их второе воскресенье на острове Белого Пера. «Предлагаю, — воскликнул Ферни, — сделать это воскресенье днем отдыха. Весь день будем развлекаться. Думаю, Моя нога завтра будет получше, и я смогу допрыгать куда-нибудь. И как только станет возможно, мы поднимем наш красно-белый флаг на сахарной голове. В одной из кают есть Библия, заметила Белл. Старая-старая. Похоже, она не раз намокала в соленой воде. Но, думаю, несколько глав из нее вполне можно прочитать. Сделаем, Ферни. И у нас будет что-то вроде крохотной церкви на борту белого корабля. Фердинанд кивнул. И Белл принесла старую книгу. Сидя на берегу, старший брат очень медленно прочел вслух одну главу. Даже Тони, лежа на спине на солнце, слушал очень внимательно. Белл впитывала каждое слово. Рэйчел, гладя голову Манго, думала, что в этот раз чтение Библии было самым интересным за всю ее жизнь. Позже она сказала брату: «Конечно, мы не раз слышали все это, но мне показалось, что я немного лучше поняла про плавание по морям и на кораблях, и про то, как людей берут на небо». «Да», — кивнул Тони, — «было интересно. А ведь мне никогда особенно не нравилась церковь. А теперь давай пройдемся по берегу. Я хочу собрать много ракушек к тому дню, когда нас спасут». «Ты думаешь, нас спасут?» Тони удивленно взглянул на сестру. «Ты задаешь глупые вопросы, Рэйчел. Ты же читала о людях, которые потерпели кораблекрушение. Разве есть такие книги, в которых в конце не приходил бы корабль и не забирал их? Нам надо только терпеливо ждать, и наш корабль обязательно придет», — спокойно и авторитетно объяснил Тони. Рэйчел посмотрела на младшего братишку, счастливо вздохнула и поверила ему. Они уселись на желтый песок в белой бухте и начали собирать ракушки. А Фердинанд в это время делился своими мыслями с Белл. «Нас могут обнаружить и спасти в любой день, но, с другой стороны, могут и не найти. Поэтому было бы разумно строить наши планы так, как будто мы собираемся провести на острове целый год». «Но мы не собираемся», — словно по секрету сообщила Белл. «Ну, конечно, не собираемся, но...» «Этот остров явно лежит в стороне от маршрутов кораблей, потому что за 2 недели мы ни одного не видели. Очень может быть, что нам придется жить здесь, пока мы не сумеем построить корабль и уплыть на нем. Одно понятно, мы не можем жить на этой милой старой посудине. Шторм прошлой ночью ясно показал это. Нужно найти подходящее место и построить там удобный деревянный дом на зиму. Когда он будет готов, перенесем туда всю мебель с белого корабля». «Но, Фердинанд, как же мы его построим?» «Тут много высоких деревьев. Буду их стаскивать сюда, когда смогу двигаться. А ты можешь срезать ветки и сучки, чтобы бревна были ровными. Помнишь, что делал Робинзон Крузо? Как я рад, что внимательно читал эту чудесную книгу. А ветки и сучки будут прекрасным топливом на зиму». «Стоп, Ферни! Что случилось с нашими детками? Кажется, они сошли с ума». Рэйчел и Тони как безумные бежали к белому кораблю. Тони кидал в воздух свою шляпу. «Парус! Парус!» — кричал он. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.